Братья и сестры, наше общение сегодня необычное. Почему необычное? Потому что семейная беседа, на которой разрешается присутствовать всем, это явление необычное. Ну и почему я скажу, мы решили, чтобы все были? Во-первых, молодежь, им решать брачный вопрос. Я думаю, что если молодежь, вступая в брак, немножко о браке знает, я думаю, что это неплохо. Дети, а дети тоже члены нашей семьи, поэтому семейная беседа, она и на детей тоже распространяется. Тем более, друзья, я буду больше уделять внимание детям, не в смысле личного обращения, а в смысле воспитания детей. Поэтому я думаю, что многие мысли, они будут полезны, чтобы дети их послушали тоже. Друзья, поскольку объявлено, что беседа, значит, я во время беседы всегда разрешаю задавать вопросы. И поэтому те, кто меня слышали, они знают, я всегда эту оговорку делаю, что во время беседы всегда разрешаю задавать вопросы. В форме ли записок или через поднятую руку, вот, вы имеете право задать вопрос. Друзья, тема нашей беседы будет «Благодатная жизнь». Я прочитаю место Писания, немножко длинный отрывок. И хочу отметить, друзья, что немножко трудно бывает слышать длинный отрывок, и тем более очень знакомый. И поэтому мы начинаем отвлекаться, потому что мы уже наперед знаем, о чем проповедник будет читать. Поэтому я вас попрошу, во-первых, не отвлекаться. Во-вторых, следить за содержанием отрывка, потому что мы будем беседовать только по этому отрывку. И так будем последовательно, почти как на разборе. Поэтому, невзирая на то, что мысли знакомые в отрывке, вы старайтесь быть внимательными, потому что я человек такой. Вот. Ну, может, чуть-чуть дерзкий. Могу спросить, так, а ну, сестра, вставай, отвечай. И тогда вам будет стыдно, что вы плохо слушали. Братья и сестры, читаю книгу пророка Даниила, 1 глава. С 1 стиха до последнего. Немножко глава длинная, наберитесь терпения и внимания. В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь вавилонский, к Иерусалиму, и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия. И он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были и сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинаго. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновной пред царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, который начальник евнухов приставил к Даниилу, Анане, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают вам в пищу овощи и воду, нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья, и давал им овощи. И даровал Бог четырем сим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости. А Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, которые были во всем царстве его. И был там Даниил до 1-го года царя Кира. Ну, слава Богу, прочитали длинный отрывок. Братья и сестры, я хочу вас спросить, какая тема нашей беседы? Значит, тема нашей беседы – благодатная жизнь. Я хочу объяснить слово «благодатная». Благодатная – это жизнь, в которой присутствует Бог. Благодатная жизнь – это жизнь, которую направляет Бог. Благодатная жизнь – это жизнь, которой руководит Бог. Друзья, как вы думаете, почему я прочитал именно этот отрывок? Потому что в этом отрывке описана жизнь людей, жизнь молодых людей, которые направлялись Богом. И обратите внимание, я не прочитал отрывок о взрослых людях, которые уже зрелые, там, им по 50, по 80 лет. Я прочитал отрывок, в котором описана жизнь молодых людей. Здесь по тексту отроков. Друзья, и поэтому под словом «благодатная жизнь» я имею в виду вот здесь вот еще вот какую мысль. Какая жизнь будет наших детей, не нас старых, нам уже трудно менять себя. Друзья, какая жизнь будет наших детей? Зависит ли от родителей будущее их детей или не зависит? Вот в чем вопрос. И насколько зависит? То есть, друзья, благодатная жизнь – это, мы сказали, жизнь, в которой присутствует Бог. Мы скажем, это от Бога зависит. А еще от кого зависит? От самого человека зависит, Бог будет присутствовать в его жизни или нет? Да, зависит. Но зависит ли от меня родителя, будет ли жизнь моего ребенка благодатна или не зависит? Как вы думаете? Братья и сестры, вот на протяжении этого отрывка мы сейчас будем отвечать на вопрос, насколько жизнь наших детей зависит от нас. И детям полезно. Я даже у детей могу вопрос какой-нибудь спросить. Братья и сестры, я немножечко перескажу начало отрывка. Ну, своим языком. Была война, в результате которой иудеи оказались в плену. Царь Вавилонский Навуходоносор взял в плен многих иудеев, и среди пленных иудеев были отроки. И царь принимает решение, чтобы из отроков набрать группу людей, которых будут кормить, о которых будут заботиться и которых будут воспитывать. Для какой цели? Ответьте мне, пожалуйста. Вот ты скажи, как тебя зовут? Паша. Вот вставай, Павел. Вот и ты мне скажи, значит, отроков набрали, да? Сколько человек? Нет, неизвестно сколько. Много, много. Может быть, 50, а может, 20, неизвестно. Но их будут что делать? Кормить, еще что делать? Заботиться, еще что будет делать? Воспитывать. Для какой цели? Да нет, дорогой. А ну скажи, зачем их будут учить? А вас предупреждал, дорогие мои, сейчас старых людей буду спрашивать. Зачем? Вот правильно. Значит, они будут служить в царском дворце. Ну, естественно, для этого надо подготовить людей. Так же, друзья? И теперь мой вопрос. По каким признакам отбирали отроков? Я вам поясню, друзья. Вот, допустим, отроков было 1000 человек или 500 человек. И сообщается, что для каких-то вопросов необходимо вот группу людей. Специальным придворным поручили отобрать людей, и были указаны признаки, по которым людей надо набрать. Они должны быть вот такие, 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 такие. И вот я теперь у вас спрашиваю, по каким признакам отбирали отроков? Александр, вставай. Вставай, вставай. По каким признакам отбирали отроков? Ну, а вот первый признак какой? Ну, садись. Ольга пускай встает. Вставай. Помощники должны нам помогать. Тоже так думаешь, да? Хорошо. Это очень хорошо, когда жены думают точно как мужья. Мне всегда нравится. Братья и сестры, какой первый признак? Значит, посмотрите, друзья. Я читаю. «И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он и сынов Израилевых из рода царского и княжеского». То есть, был ориентир на происхождение отроков. Это первый признак, по которому надо было отобрать отроков. Ну, сынов Израилевых я опускаю, потому что они все здесь были сыны Израилевы. Друзья, но происхождение должно быть из рода царского и княжеского. А как определить? Вот они все отроки. А как определить, они из какого рода? Как определить? Я вам поясню, друзья. Можно определить так. Так, все отроки царского и княжеского рода, три шага вперед. Да, так же, да. И вот они, отроки, вышли царского и княжеского рода, сделав три шага вперед. Но, здесь есть одно но. Вот я, например, отрок царский, и среди пленных, и я сам себе думаю, это зачем вдруг меня хотят три шага вперед? Так же, да? А что они со мной сделают? Небезопаснее ли остаться в рядах? А вдруг в крематорий? Всех царских и княжеских отроков в крематорий, да? Ну, по крайней мере, друзья, я за себя думаю, я бы точно постарался укрыться. Я не думаю, что там были родословные, списки родословные и так дальше. Там были все одинаковые. Вот как в армии приходят люди и смотришь, они все одинаковые. До сих пор были. Я в госпитале лежал в Москве, когда служил. И вот все люди одинаковые. Полковник здесь, генерал, прапорщик. И они слабо отличаются, потому что все в полосатой одежде и все прочее. И вы знаете, и конечно, если бы сказали, отроки царские, вы будете питаться с царского стола, шаг вперед. И тут и не царские бы сделали шаг вперед. Так же, да? И не царские. Но они не знают. И родословно здесь нету под рукой. Отроков царского и княжеского рода надо отобрать. А как отобрать? Братья и сестры, а как вы думаете, их отбирали? Вот, ну, ориентируясь на происхождение. Я думаю, что их происхождение было, видимо, на их внешности или в их внешности. Вы знаете, друзья, внешность, она выдает происхождение. Внешность выдает род занятий. Ну, например, дворянин или крестьянин. Ну, слово дворянин вы понимаете. Я немножко старую лексику применяю. Дворянин и крестьянин. Вы думаете, их видно по внешности или нет? Думаю, да. Думаю, да. Ну, мы скажем, по каким признакам видно? Ну, а крестьянин в лаптях, а дворянин в другой одежде, да? Ну, это одна сторона. А давайте предположим, мы одежду поменяли, их одежду. Вы знаете, друзья, даже лицо, оно выдает о внутреннем состоянии человека. Благородство видно в его поведении. В его облике видно благородство. Благородство видно в его одежде. Это царский ребенок или это ребенок рабочего? На руки посмотрите, руки сразу покажут, чей ребенок. И выражение лица. Братья и сестры, и поэтому я вот здесь вот хочу сказать, какой внешний вид наших детей. Вот посмотрите, не ошиблись, когда Данила взяли, не ошиблись. Не ошиблись в Сидрах, Месах и Авдинага. Посмотрели на них и сказали, ты, так пойдем, и ты пойдем, и ты пойдем. Я вам немножко поясню. Один брат верующий, служитель, рассказывал, что в годы войны он оказался в плену. И вот в известном лагере он находился и все прочее. Там было около 1500-2000 человек. И вот власти этого лагеря принимают решение часть людей отправить в крематорий. Кого отправить? Коммунисты, комсомольцы, командиры построили всех шаг вперед. И брат, который, за которого я говорю, это известный брат, Николай Ерофеевич Бойко. Просто в журнале этот фрагмент не описан, а он мне лично рассказывал. Шаг вперед, и он говорит, а он был командир. Он говорит, и я решил укрыться. И я, говорит, остался. Многие сделали шаг вперед, а я остался. И надзиратель подходит, говорит, а ты почему не выходишь? Шаг вперед. Петлиц нету, знаков отличия нету, шаг вперед. То есть во внешности человека, в его поведении, в его жестах видно, кто он. Братья и сестры, вы помните, когда Гедеон захватил мадьянских царей Зевея и Салмана и спрашивает, те, которых вы убили на Фаворе, какого вида они были? А эти ему говорят, у них был вид, как вид сыновей царских. Братья и сестры, как вид сыновей царских. И поэтому Гедеон тут же понял, он говорит, это были мои братья. Братья и сестры, ведь мы с вами тоже дети царские или нет? Мы же тоже царского происхождения. Если мы от Бога родились, то мы же должны отличаться внешне от людей мирских. Мы не должны отличаться. Даже наш облик, выражение наших лиц. Написано, друзья, выражение лиц свидетельствует против них. Там не о царях идет речь, друзья. Но выражение лица свидетельствует о нашем поведении, о нашем внутреннем состоянии. Вы знаете, друзья, мне один раз один человек задал вопрос, ты верующий или нет? Я удивился, почему такой вопрос задан. Но когда мне этот человек объяснил, он говорит, у тебя выражение лица такое. Друзья, в общем-то, мне немножко было приятно, что по выражению лица, оказывается, могут определять, что мы люди верующие. Братья и сестры, то, что мы люди верующие, то, что мы дети царского происхождения, об этом может говорить наша одежда. И это определенно точно наша одежда. Ну вот посмотрите, в 44-м псалме написано так. «Вся слава дщери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за ней ведутся к тебе девы, подруги его, ее, и вводятся в чертог царя». Братья и сестры, слава дщери царя внутри, одежда ее шита золотом. Скажите, говорит ли одежда о том, что это дочь царя? Да. Одежда этой девушки говорит, что это дочь царя. И на ее лице слава отображается, которая внутри. Вы знаете, я вам поясню, братья и сестры. Вот посмотрю на детей, очень хорошо, дети царские сидят в собрании. Вот, и юноши, и девушки, и детишки маленькие. Вот. А, кстати, мы даже иногда зашкаливает вот наши старания. Смотришь, детишки ходят, ну такая одежда у них. Ну, кажется, лучше не придумаешь. Вы знаете, друзья, ну в церкви мы, да, мы все очень похожи. Мы все похожи. Один человек побыл у нас в церкви, говорит, у вас у всех лица одинаковые. А я смотрю, вроде и не так одинаковые. А люди новенькие определяют, что лица одинаковые. Ну, потому что у нас происхождение одинаковое. В смысле, от Отца Небесного. Братья и сестры, а когда мы оказываемся в быту, ну, например, на работе, ты работаешь шофером, и ты на работе. Люди определяют ли, что ты царского и княжеского происхождения, или не определяют? Братья и сестры, определяют ли наших детей, что они царского происхождения? Или не определяют? Тогда, когда они в школе, например. Ну, у вас христианская школа, вам легче. Все одинаковые, что в доме молитвы, что в школе. А если в мирской школе? Вот я, например, учился в мирской школе. И как вы думаете, был я похож на дитё царского и княжеского происхождения? Наверное, может быть, и не сильно. А знаете почему? Вот я однажды пошел в школу, иду по коридору, ну, меня позвали, это когда перестройка началась, меня пригласили там беседу провести, вот, ну, с детьми и с учителями. В вахтовом зале собрали от 8 до 10 класса. Вот, и я иду по коридору, и дитё идет навстречу, верующее. Увидела меня и сразу шмых. А вы думаете, почему? А потому что внешность, оказывается, не говорит о происхождении. Внешность не говорит о происхождении. Из дома выходит в длинной юбке, пока идет она, раз-раз-раз накрутила здесь на поясе, уже раз выше колен. Со школы выходит, раз-раз-раз опустила, и все, и нормально. И нормально. Ну так, нормально в ее понятии. То есть, пока идем в школу, мы можем изменить нашу внешность. Или что-нибудь добавить, какую-нибудь там кудряшку или локонок, или там еще, или брошку какую-нибудь, или что-то такое. Друзья, в годы гонений было такое. Кто-то стойко. Скажем, вот там октябрята, пионеры, кто-то верующие стойко держали. А некоторые в школе один, а дома другой. По дороге домой звездочку в карман раз, и все, и нету. И дома все верующий. А я один раз забыл звездочку снять. И в собрание. А праздник жатвы. И мне говорят, сейчас стихотворение. А я маленький же еще, а народу много. И меня поставили на стол, и я рассказываю. Вот малые детки, цветочки вы сеете, сеете во всякий же грунт. И поливайте их, как умеете, вырастут, цвет вам дадут. Ну, а потом иду по проходу, меня бабушка подзывает и 10 копеек дала за то, что хорошо стих рассказал. А у меня звездочка. Братья и сестры, нет, я не снимал звездочку по дороге домой. Я воспитывался в регистрированной церкви. Это было нормально. Но чутье я имел, что в церкви-то со звездочкой не надо. А забыл. Братья и сестры, где бы мы ни были, дома или в школе, на работе или на рынке, в магазине или в банке, нас должны узнавать, что мы происхождение царского. Но я вам скажу мое мнение, друзья. Нас-то узнают взрослых, а вот этих узнают или нет? Когда он на футбольном поле или, скажем, еще в каком-то, узнают ли их? Наших детей узнают ли? Я даже, друзья, иногда удивляюсь. Вот, ну, у вас порядку больше, наверное, чем у нас. Даже в церковь пришло дитё, ну, 15-летнее или 18-летнее. А я думаю, ну, мама посмотрела ли, в каком виде эта девушка из дому выходила в церковь? Мама посмотрела или не посмотрела? Ну ладно, если у дитя нет ума в зеркало посмотреть, на христианку ты похожа или нет? Но мама же должна посмотреть. В какой кофточке, в какой юбке и вообще какой вид. Когда дитё в собрание пошло, а потом стоит у микрофона, стихотворение рассказывает, а мы сидим краснеем. Ну, мама посмотрела или не посмотрела? Вот о чем речь, братья и сестры. Поэтому я очень рад вот чему, что в Данииле не ошибся Амилсар. Не ошибся. И в Сидрах, Месах и Авдинаго не ошиблись, но посмотрели на них и сказали, это тот, кто нам нужен. Потому что их внешность говорила о том, что происхождение у них царское и княжеское. Поэтому, друзья, вот это мой первый урок, чтобы нас узнавали, кто мы есть. В Америке было общение молодежное, и после в перерыве иду я по проходу, и вдруг, Коля, приветствую, сбоку женский голос. Я останавливаюсь, смотрю, стоит женщина. Ну, я понял, по тому, как она со мной разговаривает, знает меня хорошо. Я стою, смотрю. Она говорит, что, не узнаешь? Я говорю, вы знаете, извините, конечно, но не узнаю. Она говорит, а ты присмотрись получше. Я присматриваюсь получше и все равно не узнаю. А потом я смотрю и в мыслях думаю, кто может быть, кто может быть, кто уезжал, знакомый и так дальше. Ну, так как она со мной говорит, это очень знакомое. А потом я начинаю догадываться. Кстати, недалеко от вас жили. И я называю имя. Она говорит, наконец-то узнал. Братья и сестры, но узнать-то невозможно. Совершенно невозможно. Распущенные волосы, слой косметики, вот такие вот кольца на ушах. Вообще человек не похож ни в какие рамки, не вписывается христианские. И думаю, как же ты так изменила внешность? Дитё царского и княжеского происхождения. Братья и сестры, вот о чем я говорю. Чтобы мы, где бы мы ни были, когда на нас посмотрят и определяли, кто мы есть. И наших детей. Я же про детей прочитал, друзья, не про взрослых. Про отца Даниила тут ничего не сказано. Здесь про отроков сказано. У меня, друзья, 8 отроков в доме. И юноши есть, и отроки, и дети есть всякие. И для меня сегодня вопрос, они похожи или нет на детей царского княжеского рода? Они похожи, мои. А ваши похожи или нет? Вот какой вопрос сегодня перед нами. Это первый признак и первый вопрос. Так, какой второй признак, братья и сестры? Какой второй признак? Как? Посмотрите, друзья. Написано «отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом». Ну, я это обо всем. То есть физическое состояние вот наших детей. «Отроков, у которых нет никакого телесного недостатка». Братья и сестры, ну мы скажем сейчас, кто-то уже наперед вычисляет, ну ладно, внешность наших детей, она зависит от нас или нет, внешность? Да, зависит. А вопрос второй. А физическое состояние наших детей зависит ли от нас, от родителей? Ну вот, например, физические недостатки. Ну скажем, хромой. Зависит это от нас или нет? Отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом. Зависит или нет? Братья и сестры, конечно, да, конечно, зависит. Чаще. Да, бывают исключения. Об исключениях, может быть, я скажу, а может быть и нет. Друзья, но, как правило, физическое состояние наших детей от нас зависит. И я вам скажу. Ну, например, женщина во время беременности не бережет себя. А, например, мешки таскает, там вот муж ей не помогает, она и флягу с водой, и на рынок она тащит сумки. Вы думаете, нормально дитё будет? Вот если жизнь такая, ну, напряженная, и ведь Бог создал человека, создал и определенные законы, да? Вот что женщина в беременности, она должна себя охранять. От простуды, от всяких заболеваний, там заразных, гриппозных и всяких прочих. И она не должна грузы большие поднимать. И, ну, если ей вдруг придет заниматься спортом, да? Спортом заниматься, там бегать 3 круга по утрам и все прочее. Ну, скажут, неразумие. Ей скажут, какое дитё у тебя будет, если ты вдруг вот так вот, ну, себя неосторожно ведешь. Братья и сестры, то есть самые разные могут быть причины, если, скажем, ну смотришь, дитё родилось больное. Мы скажем, ну Бог так решил. Да, бывает, что Бог так решил, и это от нас не зависело. А бывает, от нас зависело. Если мы перегружаем себя во время беременности, если мы по холоду ходим, не одеваемся тепло, если мы грузы большие или тяжелую работу выполняем и все прочее. Да, а потом смотришь, дитё больное родилось. И в вопросе питания, ну, например, скажем, вот и питание же должно быть. Вот почему говорят, что беременной женщине нельзя отказывать. Вот хочет она там огурчиков, надо дать. Витаминчики всякие разные и все прочее. Это вот для мужей. Мужья же должны позаботиться, чтобы жена питалась хорошо во время беременности. А если она будет недоедать супчики, никаких витаминов, конечно, да еще и кислородное голодание какое-нибудь там наступит, и недостатки, и все прочее. А потом смотришь, и все прочее, и больное дитё. Один врач сказал нам так, сегодня здоровых детей почти не рождается. Мы спрашиваем, почему? А врач говорит, потому что женщины себя неправильно ведут. Женщины неправильно ведут себя. А потом там полушарие одно от другого отличается, там и всякие вот подушки воздушные, невоздушные всякие, и все такое. И кости неправильные, дисплазия какая-то. Мы даже не знали раньше никаких дисплазий. А теперь, оказывается, вот так надо носить его ноги, вот так вот, и носить его целый полгода, и все прочее, чтобы там суставы поправились и так дальше. Братья и сестры, а я вам скажу вот что. Для молодых, для старых уже все, уже не будет у нас беременности, да? А для молодых надо следить за своим состоянием физическим. А еще, друзья, когда дитё родилось, когда дитё родилось. За ним особый уход нужен, особый уход. Ну вот, например, в одной местности, я просто один такой пример приведу. Одна сестра говорит: мне Бог открыл, надо рожать дома. Откуда ей говорят ты? А вот мне Бог так сказал. Ну, родила дома. Благополучно. А другая говорит: и мне Бог открыл дома. Ага. Дома родила, не справились, и дитё умерло. И еле спасли мать. И еле спасли мать. А потом дитё родилось, а за ним тоже уход особый нужен. Так же, братья и сестры? Вот, например, посмотрите, Мемфиваспей, почему был хромой? Вот у детей хочу спросить. Вот две девочки крайние на передней скамейке. А ну, самая крайняя, поднимайся, вставай. Быстрей. Не знаешь, да? А как же ты так? Илья, вставай. Почему Мемфиваспей был хромой? Как? Няньке. Потому что мать своего ребенка доверила няньке. А нянька что с ним делала? Уронила. Даже детское стихотворение. Если я понимаю, примитивный пример привожу. Что если бы мама на руках держала, не уронила бы. А нянька уронила. Я один раз нес ребенка в церковь. И зима была. И через речку по льду. И я поскользнулся и упал. Упал очень больно, упал на спину, я думал, что позвоночник там треснул. И вы знаете, лежу на спине, а ребенка вот так. Я даже удивился. Я во время падения, я его так приподнимал, чтобы ни в коем случае он не ударился. А если бы чужой? Да может и не так, братья, может и не так. Поэтому за маленькими детьми надо заботиться. И пеленать, и кутать, чтобы не болели. Вот. И не сильно доверять людям посторонним. Вы знаете, даже пусть меня бабушки простят, но если бабушка нянчит ребенка, внука все время нянчит, это тоже тут не все благополучно, я так вам скажу. Мы своих детей бабушкам не доверяли. Нянчили сами. Вы скажете, ну да, и работали, и нянчили. И так было. Вот. Но бабушка это не нянька. Поэтому, друзья, то, что дети сегодня больные бывают, в этом часто мы бываем виновны. Вот, например, присматривать за детьми. Мне в военкомате один подполковник говорит: сегодня всех, кого призываем, все больные. У одного плоскостопие, у другого этот позвоночник кривой, как называется? У другого сколиоз, у третьего еще что-нибудь. А я его слушаю и думаю, точно правда. У нас в церкви человек 20 юношей, которые вот в армию там должны на альтернативные и так дальше. Все бракованные. Несколько человек с плоскостопьем, несколько с кривым позвоночником, у одного одна нога короче другой. Все бракованные. А почему? С дивана прыгают или нет? Дети, прыгают с дивана или нет? Прыгают. У меня все прыгают. Вот с дивана и прыгают вот так. Я им кричу: плоскостопье будет, нельзя прыгать. Они все равно прыгают. А потом плоскостопье. А сейчас на голове стоят. Вот самых маленьких двое на голове стоят. И только не уследил, уже стоит на голове. Я уже и так, я и сяк, и все. Вот встал и стоит. А что потом с них будет, братья? А что потом будет с них? Вы знаете, друзья, я вот какую мысль еще хочу сказать. Техника безопасности. Ну вот, смотрю в семье. Переноска. Знаете, что такое переноска? Вилка в розетку и шнур, а на другом конце розетка. Розетка разбитая, пластмасс. Переноска в розетку. Вставлена вилка. С другого конца разбитая. И две железки. Вот так вот. Ну, вроде неудобно там порядки наводить. Смотрю, лежит. А дитё ползало и в рот. А что было потом, друзья? А потом язык во рту не помещался. От ожогов. Жив остался. Но язык ожог не помещался во рту. Но куда смотрели родители? Куда смотрели родители, когда оголенные провода вот так вот запросто лежат в доме? отроков, у которых нет никакого телесного недостатка. Девочки начали играть в прятки на дереве. Не в прятки, в догонялки. А родители, взрослые все, сидели возле дерева, ужинали. А дети в догонялки на дереве. Но одна девочка упала, и печень оторвалась. Сказать, а вы куда смотрели? Куда родители смотрели? Один случай был такой, друзья. Я был вот в том месте, где произошла страшная беда. На газовой плите стояла 40-литровая кастрюля с водой. Грелась, кипяток. Дети открыли крышку духовки и взобрались на эту крышку. А печка была соединена с газопроводом, гибким шлангом. И печка падает, и 40 литров кипятка на детей. Одно дитё сразу умерло, а другое в больнице месяцами лежало, выжило другое. Вот как бывает. Поэтому я хотел призвать нас всех, друзья, вот дети рождаются, да их на руках носить и пеленать. И я сегодня курсантам преподавал, и маслом надо смазывать складки, и все-все-все. Заботиться надо о детях, чтобы не было телесных недостатков. А еще скажу, возможно, вам не понравится немножко физкультуры. Друзья, ну мы ж не ведем там секции, спорт, соревнования, золотые медали, не об этом. Но немножко физкультуры, гантельки там или турничок какой-нибудь. Вы находите, что это допустимо или это нельзя? Или там бегать, ну немножко заниматься. У меня спрашивают, а у вас в школе урок физкультуры есть? Я говорю, да, есть. Ну, дескать, того, что у вас там все мирское. Ну а почему физкультуры урок нельзя? Развиваться же как-то детям надо. Ну да, хорошо, если у кого-то там коровы, навоз чистят, огороды. А если нету? А если в городе кто-то живет? Нету коровы, нету навоза, нету огородов и все. Ну немножко так и физкультуры, чтобы позвоночник-то ровный у него был. Я думаю, что это нормально. Посмотрите, отроков, у которых нет никакого телесного недостатка. А дальше как написано? Галина, а дальше как? Красивых видом. Братья и сестры, красивых видом, вот, и от родителей, да, конечно же, это зависит, какие наши дети, конечно, зависит. Я думаю, друзья, что, конечно же, развитие сыновей царских, вот о которых я прочитал, о четырех, и княжеских, оно проходило нормально, и забота была, и все прочее. Я не думаю, что они, может быть, много физически там работали, но, тем не менее, телосложение у них было в порядке, и красивые отроки были. Посмотрел на них начальник евнухов и сказал, идите, становитесь сюда. Поэтому, друзья, для нас это тоже урок, чтобы мы понимали нашу ответственность за физическое состояние и за здоровье наших детей. Я приведу один библейский пример. Один мальчик подходит к отцу и говорит, голова моя болит у меня. А что отец? Взял ребенка на руки, погладил по головке, поцеловал, искать начал, что же сделать, как-то принять. Он говорит, иди к маме. Вот реакция отца. Ребенок говорит, голова болит. Ребенок подходит ко мне, говорит, голова болит. Перестань. Ишь ты, разненькался. Ишь ты какой. Уже не болит голова. Да, бывает притворяются, работать не хотят, притворяться. А может быть, болит голова. Ведь не притворялся этот ребенок. Голова моя болит. Иди к маме. К маме пошел, а мама как? А мама на руки. Вот разница, мать и отец. А мама на руки его. И он до полудня, друзья, с утра до полудня на руках у мамы сидел. Не отправила его мама. Так, пойди, вон там слуги, они тебе таблетку дадут. Нет. Она его на руках держала. Умер мальчик. То есть по-настоящему голова болела. Это не было просто какое-то такое мимолетное, скажем, ну, незначительное заболевание. Умер мальчик. Что делает мама? Она идет к пророку. Она просит пророка, а пророк Гиезий отправляет, пойди, положи посох на лицо ребенка. Она, нет, ты пойди, она падает на колени, она хватается ему за ноги, ты пойди. Елисей пошел и воскрес мальчик. Братья и сестры, вот отношение к детям какое. Вот отношения. Понимание, что только духовная жизнь и ничего физически, это неправильно. Это неправильно. Вы знаете, друзья, я иду на собрание, смотрю, отроки наши в кожаных курточках, красивые все, волосинка, каждая волосинка уложена, и так еще примазанная, чтобы ветер там не сдул, без шапок, а на улице минус 10, они без шапок, а почему без шапок? Ну, в шапке некрасиво, без шапок. Смотрю, девушки идут, непокрытые, а что из них получится? А знаете, что получится? Голова моя болит. Вот что получится. А родители куда смотрят? Почему дитё без шапки идет? Я смотрю в школу. Почему без шапок? Быстро шапки. Быстро шапки. Они ходят, ищут, ищут. Без шапки ни один на улице не пойдет. Наш шофер говорит. Говорит, еду я. На улице ноябрь месяц. Или октябрь, сейчас уже не помню. Я, говорит, подъезжаю к остановке. Дети стоят. И девочка стоит. В платьице и дрожит, и босоножки на босу ногу. А мама куда смотрела? А знаете, куда мама смотрела? А мама спит до 9 часов. Дитё само уходит, оно само кофе заваривает, платьице и босоножки на босу ногу, а на улице октябрь в школу пошло. А что потом будет? Ревматизм, суставы, голова болит. А потом больные. Один врач сказал, друзья, это солидный специалист, он сказал, здоровых людей на планете сегодня нету. Есть люди условно здоровые, это те, кто не знает о своих болезнях. Нету здоровых людей. Мы скажем, ну климат, озоновые дыры и так дальше, друзья. Но то, что в наших силах, мы же должны это делать. Себя беречь, когда там беременность или что-то. И когда дети рождаются и растут, о них надо заботиться, чтобы не было телесных недостатков. Да, друзья, бывает, не усмотрел. Не усмотрел я. Перебегал мой мальчик по пешеходному переезду и под машину попал. Да, потом была больница, вытяжки, растяжки, гипсы и так дальше. Да, не досмотрел. Не всегда мы досмотрим, но там, где в наших силах, мы должны смотреть. И на нас ответственность, поломанный или в порядке, или еще что-нибудь. Вот в чем суть вопроса. У меня вот здесь шрам. Шрам – это памятка детства. А знаете, как у меня шрам получился? Я упал с печки. Упал с печки. И остался шрам. А почему с печки упал, скажу. Потому что меня нянчили старшие сестры. Одной было 2 года, а другой 4. Вот из печки упал. Вы знаете, как я падал с печки, не помню. Не помню. Но помню, когда они меня в коляске катали, за веревочку привязали коляску и бегут по улице, и решили крутой поворот. Ну а что было, вы знаете, да? А мама с работы смотрю, бежит. Я лежу в пыли, ору, а мама бежит. Вот няньки какие бывают. Друзья, не оставляйте детей без присмотра. Если вашему ребенку 2 года или 3, на замок и сам пошел, не оставлять без присмотра. Маленькие дети, за ними надо присматривать. И когда в церковь идешь, бери его с собой. Помните, Горянин проповедовал, и дети их перед глазами их. Вот важно что. Братья и сестры, да, еще один пример. Я глянул конспект и вот только что пример записал. Я один раз решил прыжки с парашютом сделать, знаете как? С зонтиком с крыши прыгнул. Забрался на самый верх и с зонтиком прыгнул с крыши. Поднимите руку, кто прыгал с зонтиком? Вы знаете, вот многие прыгали с зонтиком. Вы знаете, друзья, ну так нам кажется, что мы парашютистами можем и прыгаем в зонтик. А что получается? Зонтик выворачивается, и мы летим. И мы летим. А потом плоскостопие или ноги ломаем, или еще что-нибудь. Я один раз шею сломал, прыгнул в речку, а глубина была маленькая. Простите, не сломал, чуть не сломал. Но ходил вот так 2 месяца. Поворачивался вот так вот. Все, чуть не сломал шею. За детьми надо присматривать. Братья и сестры, третий признак, по которому отбирали служить царю. Какой третий признак? Андрей, вставай. Какой третий признак? Смышленный. Хорошо, молодец. Я думал, что ты опоздал и не сориентировался. Братья и сестры, посмотрите. Написано: красивых видов и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных. Понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных. Зависит это от нас или нет, братья и сестры? Зависит. А как зависит? Дошкольное воспитание детей. Вот сегодня требуют, чтобы дитё в школу пошло, оно уже умело читать. Это же нормально или нет? Это нормально. Если дитё в 6 лет или в 5 лет уже умеет читать, это хорошо. Я сейчас вспоминаю, когда я был маленький, и мы сидели с мамой, она мне рассказывала, как вот буковки и так дальше, и так дальше. С детьми надо заниматься. И когда дети ходят в школу, им надо помогать учиться. Мама задачку вместе с ребенком решает. Это же нормально, так же, Дмитрий? Я думаю, это нормально. Мама с ребенком задачку. И помочь написать ребенку сочинение. И тему выбрать вместе. И помочь написать. И проверить ошибки. И переписать еще раз. И переписать. И это нормально. Мне маленький мальчик говорит: дядя Коля, я уже умею считать до 90. Я говорю: а до 100 ты не умеешь? Нет, до 100 я не умею. Но говорит: давай я тебя научу до 100. И вы знаете, я его научил до 100. И смотрю, радуется ребенок. До 100 теперь он умеет считать. А в школу еще не ходит. А до 100 уже умеет считать. И читать, если умеют дети. И хорошо учатся. Вы знаете, некоторые родители говорят так: нам не надо, чтобы наши дети были ученые. Вот лишь бы они вот деньги научились считать и были верующими. Братья и сестры, чтобы они были верующие, я за. Это главная наша задача. Но я думаю, все-таки они должны больше разбираться, чем только деньги считать. Больше. Написано: годным, годных для всякой науки. И поэтому от нас это зависит. Как наши дети учатся. Мне, например, стыдно, если мои дети двоечники, стыдно. Или не стыдно? Стыдно должно быть нам, родителям, если наши дети двоечники. А если наши дети отличники, я думаю, это хорошо. Если наши дети, ну, у кого-то не получается. У кого-то не получается на отличники. Друзья, но тем не менее, наши дети должны хорошо учиться, даже если они учатся в христианской школе. Я не знаю, у вас в школе подтягивают, оценки завышают или нет? Вот вы учитесь уже в школе, да, дети? Оценки завышают у вас в школе или нет? Андрей, ты директор, да? Завышают или нет в школе оценки? Обычно нет. Иногда бывает, да? Братья и сестры, и так вот, знаете, приходится нам, иногда старым людям, осваивать математику, осваивать русский язык, физику. Я смотрю, моя жена сидит. Сначала с ребенком сидела, потом ребенок ушел, она сидит. Я подхожу, говорю: а ты чем занимаешься? Смотрю, науку осваивает. Английский язык, перевод делает. Вооружилась словарями, делает перевод. Да, говорю, как же так, это тебе не стыдно? Вот, ну а что, дитя спать хочет? И я английский язык изучаем, и сочинение пишем. Один раз жена написала сочинение, хорошо написала, а сын двойку получил. Знаете почему? Потому что почерк не его оказался. Почерк не его оказался. Вот. Такого, конечно, нельзя. Я помню, песенка была такая шуточная: папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год. Где-то видано, где-то слыхано, папа решает, а Вася сдает. Вот таких-то вещей, конечно, у нас не должно быть. Не должно. Но заботиться о том, чтобы наши дети были грамотные, я считаю, это нормальное явление. И чтобы школу закончили хорошо, это нормальное явление. И чтобы, когда он будет строить дом, чтобы он умел на плоскости прямой угол сделать. Прямой угол. И чтобы, когда ему надо будет трансформатор намотать, чтобы он умел рассчитать, сколько надо витков и какую толщину проволоки надо. И чтобы площадь сечения проволоки тоже умел рассчитать. Ну, площадь круга. Вы помните, как площадь круга рассчитывается? Я считаю, это нормально, если дети наши знают. Я думаю, что это нормально. Но ненормально знаете что, братья и сестры? Я вам скажу, что ненормально. В подростковом лагере в прошлом году, ну как дети все знают, что в лагерях записки приходят. И у костра мы записки читаем. И записки приходят самые разные, с вопросами, с просьбами. Дядя Коля, хотим бананы, хотим печенье. Когда будут давать мороженое? И самые и вопросы, ну, например, ну вроде того, вот, ну с какой книги Библию читать лучше. И вот записки некоторые. Подростки, возраст 10-12 лет. Читаю записку. Записка, дядя Коля. Нет, дядя Коля нету. А мы сегодня пойдем в поход? 8 ошибок. Другая записка. А во сколько лет можно жениться? 8 ошибок. Жениться во сколько лет его беспокоит вопрос, но 8 ошибок в 3 словах, я даже не представляю. Кажется, и постарался бы, и не придумал бы. Каждую букву менять надо, чтобы набрать 8 ошибок. Но кто сомневается, у меня эта запись здесь есть. То есть, братья и сестры, дети 10-12 лет, ну, глупейшие вещи пишут, глупейшие. И думаешь, а какие оценки у них по русскому языку? Вот мне даже интересно, какая оценка по русскому языку у ребенка, которому 11 лет, он хочет жениться, только не знает во сколько лет, и 8 ошибок допустил в записке. Вот вы представляете как? Братья и сестры, вырастут наши дети... Стыдно будет за столом заговорить. Безграмотность сплошная. Одна сестра мне говорит, а я когда за столом сижу и молчу, я спрашиваю, а что ты молчишь? Она говорит, я боюсь что-нибудь не то сказать. А я думаю, не надо бояться. Чтобы говорить то и правильно говорить, и ударение правильно делать, надо учиться хорошо. Надо учиться хорошо. Один раз в кругу служителей возник вопрос. Надо ехать в Волгоградскую церковь, там какое-то служение совершать. Один брат говорит, а Волгоград это где? На Украине? А другой служитель пожилой очки снимает и смотрит на него так и говорит, брат, а у тебя какая оценка по географии была? Друзья, вот как в просак-то попасть можно. А потом после школы учиться, надо осваивать профессию. Осваивать профессию или не надо осваивать профессию? Один человек говорит, а у меня дети будут вот, коров выращивать и все. Другие профессии не нужны, грамотным не надо. Да, кому-то придется и коров выращивать, да. А кому-то, вот я знаю, у вас есть братья, которые автомобили ремонтируют. Это уже планка чуть повыше, чем выращивать коров и доить. Автомобили ремонтируют. А кто-то строители. А кто-то, скажем, рамы и двери делает, и лестницы делает. А рассчитать количество ступенек и толщину, и вот эту, и все прочее. Вы думаете, геометрию не надо знать? Надо знать геометрию. Надо знать геометрию. И поэтому, друзья, конечно же, смышленных для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, вот как написано, и смышленных. Поэтому, друзья, конечно, мы должны подумать о том, чтобы наши дети учились хорошо, и прилагать старания в этом случае, и помогать, и заставлять их учить уроки. Не тогда, когда спать пора ложиться, он тогда тетрадку открывает, а пришел со школы, садись, давай, уроки домашние, задания делать надо. За этим тоже надо следить. Друзья, и еще признак здесь есть. Я думаю, что это признак последний. Какой? Посмотрите, друзья, я читаю. «И годных служить в чертогах царских». Это признак. Это не то, что мы их сейчас научим, они потом будут годные. Написано указание, приказ «И годных служить в чертогах царских». О чем здесь, друзья? Здесь две вещи. Я вам скажу, какие. Первая вещь – это культура, это этика. В царских чертогах служить – это вам не просто вот траву, это не траву косить, это в царских чертогах служить. Это культура и этика наших детей. Она должна быть на уровне. Ну, например, дитё выходит утром из своей спальни. Говорит ли он нам доброе утро или нет? Родители, поднимите руку, кому дети говорят доброе утро? Раз, два, три, четыре руки опустите. Доброе утро. Папа, спокойной ночи. А если в родительскую спальню постучать надо? Обязательно надо постучать. Обязательно. Это нормальное воспитание, это нормальная культура. Или если в родительской спальне общий шифонер, они в любое время суток идут туда без стука и без просьбы. Это неправильно. Это неправильно. Стучаться надо. Мне очень приятно, вот в некоторых семьях без стука не войдут. Доброе утро, спокойной ночи. Я часто в разных семьях живу. Вы знаете, друзья, мне кажется, мое такое есть, выводы я делаю, что мирские дети, они бывают лучше воспитаны наших детей. Это мои впечатления. Я когда-то приводил пример, или на семейном, или я не помню, где приводил, что в детском лагере подъем, подъем. Мы с Михаилом Александровичем стоим возле тропинки, и дети мимо нас идут. 300 человек мимо нас прошли, а я Михаилу Александровичу говорю: слушай, Михаил, поздоровались только 2 человека. 2 человека, 300 человек прошли на речку умываться и зубы чистить, да? 2 человека сказали: приветствуем или доброе утро. Я говорю: слушай, мы с тобой как будто 2 дерева, в нашу сторону никто даже не смотрит. Вот оно как. Это культура наших детей. Это культура. Это культура, друзья, когда наши дети на улице не здороваются с соседями. Да, но это не тот случай, приветствуют там руку. Вот, ну с соседями здороваться надо. Неверующие здороваются часто, друзья. Я смотрю, неверующие проходят. Здравствуйте, дядя Коля. А верующий мальчик идет, даже не смотрит. Ну, по улице, в школу или там еще куда. И даже не смотрит. На это надо обратить внимание. Служить в чертогах царских, это воспитание должно на уровне быть. И вторая сторона, друзья, это сторона культуры. Так скажем, руки перед едой помыть, поздороваться, попрощаться, поцеловать маму или папу. Или, скажем, вот поужинали, поужинали. Мама, спасибо. Спасибо. И поцеловать маму. Это же хорошо, да? Поцеловать маму. Но если папа маме спасибо никогда не дает, не говорит, вы думаете, дети будут говорить? Если папа маме спасибо никогда не говорит, а детям говорит: дети, надо спасибо говорить за ужин. Они не будут говорить. Вот они наши взаимоотношения. Если я жене никогда не скажу доброе утро, разве дитё мне скажет? Да нет, конечно. Нет, конечно, не скажет. Поэтому воспитание, этики, воспитание культуры, оно тоже должно быть. И личным примером обязательно. Служить. Братья и сестры, вот эту сторону хочу служить, годных служить. Вы знаете, очень хорошо, когда мы наших детей приучаем служить с детства. Если они не иждивенцы, а служат. Ну, например, помыть посуду. Помыть посуду. Полы помыть, пропылесосить в комнате. А если они этого не делают? Мы думаем, да, они потом будут служить. Да, они потом не будут служить. Служение начинается на кухне, смытья посуды, уборка за столом после еды, наведение порядка в доме или во дворе. Вот что значит служить. И накрыть на стол. Если только мама на стол накрывает, а девочка не помогает, дочь, это ненормально. Иногда говорят, вот смотришь, беспорядок в доме. Беспорядок, страшный беспорядок. Говорят, да 11 детей, как тут, за всеми не успеешь, мать говорит, за всеми не успеешь. Да не надо за всеми успевать, пусть сами не успевают, дай им веники. И командой, как командир отделения в армии, будут мести и мыть и все. Командуй детьми, 11, слава Богу, у тебя сколько помощников. Чистота и блеск в доме должны быть или нет? Конечно так. Конечно так. А если мама моет, мама готовит, мама полы, мама пылесосит, мама все, а потом и заборы красит, и еще что-нибудь. Вот так мама служит, а дети нет. А дети нет. Поэтому мы должны детей научить служить. И не только дома, но и ближним. Например, в церкви. Надо помочь. Бабушке поле надо помочь. Скопать огород. Поднимите руку, кто пойдет. И ни одной руки. И ни одной руки. А дети наши, почему руку не поднимают? Почему тот же отец не сказал, ты почему не поднимаешь руку? Или тот, кто объявляет в церкви, так поднимай руку, почему не поднимаешь руку? То есть, друзья, мы должны научить детей не только дома мыть посуду, но бабушке поле вскопать огород. И пойти помочь. И в доме молитвы уборку сделать. И в доме молитвы. А если дом молитвы строится, чтобы наши дети и на стройке поработали. Вот что значит служить. Вот служить. Я один раз, друзья, был в Армении. И вот нас пригласил один городской начальник к себе в гости. Ну, такой человек богатый, хотя там голод, беднота, ну, богатый в городе человек, или первое, или второе лицо, пригласил нас к себе, хотел с нами побеседовать. И вот мы пришли к нему домой, двухэтажный дом, так все чисто, ковры и так дальше. И вот такой столик поставили они, и он с женой, и я с братом. Мы вчетвером сидим за столиком. А у армян и у грузин первое, если гости приходят, кофе. Кофе, там, шоколад, там, еще что-то там, вот. Или там что-то еще более основательное. И вот мы сидим за столиком, а маленькая девочка, ну, примерно 6-7 лет, она нас обслуживает. Брючный костюм, такая стрижка у нее короткая, фартушок у нее беленький такой. И она нас обслуживает. И я сижу и восхищаюсь. Она так ловко вокруг нас, салфеточки пополам, все раз-раз раскладывает, ложечки, вилочки, ножечки, и все, и так ловко. Я смотрю, я такого у себя никогда, жена у меня так почти что не умеет. А она тут раз, и все. Ну, я так вот очень приятно так смотрю, мне очень нравится. Ну, и я не выдерживаю, и, наконец, говорю: «Ох ты, какая девочка хорошая, как ты работаешь, ух ты, молодец!» Она говорит: «А я не девочка, я мальчик». Я вообще отмечал, мальчик нас обслуживает настолько профессионально. Думаю, надо же, какой молодец. Братья и сестры, мама научила ребенка обслужить гостей. Они сидят и нормально. Вы знаете, я бы, может быть, не понял бы, если бы нас никто не обслуживал, и мы сидели, вот и сидели, и грелись, и пистались за пустым столом, да? В общем-то, это не очень было бы нормально. А то мальчик обслуживает, и нагрел, и правильно кофе сварил, и поставил, и шоколадочку разломил в бумажке, а не так, вот, ну как, знаете, другим вариантом. Вот, и все так хорошо у него получилось. В этом году в лагере, проснулся я в 3 часа ночи. И я выхожу во двор из домика, и, значит, смотрю, дети подметают. Поднимите руку, кто был в лагере. Не, вообще в лагере. Вы не были в лагере, обширонцы? Да вы что? Поднимайте руку все сейчас же. Опускайте. Братья и сестры, ведь там же громадные площади, плитки. Вы видели, да? Громадные площади. И я выхожу, смотрю, дети метут. Первая мысль, Алексей, какая? Кто метет? Штрафники. Штрафники метут. Я так: а ну быстро все сюда. Быстро все сюда. Они собираются. Я спрашиваю: штрафники? Строго спрашиваю: штрафники? Говорят: нет. А как? А мы, говорят, решили, пока все спят, порядок в лагере навести. Вы знаете, я был шокирован. Мы привыкли, что штрафники работают. А нет, мы решили порядок в лагере навести. Ну, молодцы, молодцы. Вы знаете, друзья, ну ведь почти год прошел. Мне очень приятно, что такие дети есть у нас, у верующих. И поэтому это добрый пример годных служить в чертогах царских. Чтобы служить в чертогах царских, надо научиться служить в лагере. Надо научиться служить вот здесь. А потом и чертоги царские будут. И надо научиться говорить спасибо, и приветствую, и доброе утро. И без стука не входить. И не шуметь, когда ты в магазине находишься, или в школе, или вообще где-то в помещении. И не шуметь. И старшим место уступать в автобусе. Сегодня этого не делают. Место старшим не уступают в метро, в автобусах. Раньше это было. А сегодня не делают такого. Я один раз, братья и сестры, один маленький пример. Сумки на рынке, сумки. И я сумки несу, и ко мне мальчик подходит и говорит: дядя, дайте я вам помогу. Друзья, я чуть не заплакал. Я не привык к такому. Дядя, дайте я вам помогу. Вот оно, какие люди бывают сегодня. Наши такими должны быть. Наших детей научить. Видишь, старушку несет корзину или там сумку. Пойди, помоги. Уступи старшему место и все прочее. Вот надо чему учить детей. Братья и сестры, и вот то, что хочу отметить, это в отношении нашего воспитания, это уже не о признаках, но тем не менее наши усилия, это 5-е положение в наших рассуждениях, это научать детей страху Божию. страху Божию. Посмотрите, друзья. «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какой пьет царь. Научать детей страху Божию. Если мы будем беречь себя во время беременности, если мы будем заботиться о наших детях, если у них будет и внешний вид более-менее, будем контролировать хорошо, и служить их научим, а страху Божию не научим. Бояться греха, хранить себя неоскверненным от мира. Друзья, можно все предыдущее перечеркнуть, оно не будет иметь ту ценность, как если мы научим детей страху Божию. Ведь посмотрите, друзья, Даниил мог рассудить так: слава Богу, это сам Бог о нас заботится, с царского стола нас будут кормить, сам Бог, но в плену разве пленников кормят хорошо? Нет, со стола царского питаться не буду, не буду. Это, братья и сестры, страх Божий. И больше того, я знаете, что скажу? Что иногда мы боимся, знаете кого? Мы боимся верующих, хоть бы меня не увидели в таком виде. Я приехал к одному вот дому, жена, мать, она там пропалывала грядки, увидела меня и бегом в дом, вид неподходящий. Братья и сестры, мы, бывает, боимся друг друга, чтобы меня не увидели за этим занятием, в такой внешности, чтобы не увидели. Мы боимся пресвитера, хоть бы пресвитер не появился, а то не дай Бог сейчас вот еще что-то потом на членское собрание. Мы боим пресвитера, мы еще что-то боимся. Дети нас боятся. Это нормально, если дети боятся родителей или нет, братья и сестры? Это нормально. Дети нас боятся. Братья и сестры, а Даниил был в плену. Папы, мамы нету. Пресвитера нету. Членов церкви здесь нету. Ешь и питайся с царского стола. Он положил в сердце не скверняться. Братья и сестры, Иосифа в доме Потифара отец не видел. Пресвитера нету. Братьев нету. Живи, как хочешь. Живи, как хочешь. И если ты откликнешься на предложение жены Потифара, может, у тебя благополучие еще больше будет. Но страх перед Богом этих людей заставлял держаться правильной позиции. Страх перед Богом. Я боюсь Бога, о себе скажет Иосиф. Даниил боялся Бога, поэтому он решил не оскверняться. Друзья, мне что нравится, это солидарность этих отроков. Они сказали: мы тоже не будем питаться с царского стола. Они не сказали: ладно, Даниил не хочет, а мы будем. Они сказали: мы тоже не будем питаться. Это солидарность в добром. Это правильное воспитание. Бога бояться. Братья и сестры, но ведь они были отроки. Им не было по 50 лет и по 40. Они были отроки. У меня сына забрали в армию на альтернативную службу на 3,5 года. И я себе задал вопрос: как он себя там поведет? Там, где папы нету. Как он себя будет вести там? Ведь искушений там вот сколько будет. Как он, какую позицию он там будет держать? Братья и сестры, наступит момент, когда наши дети выпорхнут из гнезда. Кто-то пойдет учиться в Краснодар, кто-то в Армавир, а кто-то в армию уйдет. Как они себя там поведут? Если мы их страху Божию научим, правильно поведут. Если не научим, неправильно поведут. Кто-то предложил сигарету, кто-то предложил пиво, а потом пришел домой — не тот человек. Мы виновны или нет в этом будем? Думаю, да. Думаю, будем виновны. Братья и сестры, посмотрите, твердость позиции, она подкреплялась верой. Посмотрите, Даниил этому человеку, начальнику евнухов, говорит: мы не будем питаться с царского стола. А тот говорит: а как? Ведь вы меня перед царем сделаете виновным. Друзья, это же рискованно. Кто будет виноват? Начальник евнухов, если они будут худые. Если вы будете худощавее, я буду виноват перед царем. А Даниил ему говорит: а ты попробуй. Кормите нас овощами, остальных кормите с царского стола, и через 10 дней на нас посмотришь. Братья и сестры, Даниил имеет веру, что 10 дней дадут свой результат. Он имеет веру. Братья и сестры, твердость позиции, она подкреплялась верой Даниила и его друзей. Друзья, и Бог пошел навстречу. Начальник евнуха говорит, хорошо, я согласен. То есть он решился рисковать. Решился рисковать. А с чего спрашивается, чего ради рисковать? Я вам один пример приведу, друзья, вот за Григория Ивановича. Я думаю, что он не обидится на меня. Он уезжал в Америку. Уезжал в Америку, и его не пропустили на таможне, в Шереметьево. Женщина, которая пограничник, она посмотрела в паспорт и говорит, ваш паспорт просроченный. 6 дней назад паспорт просроченный. Он говорит, он мне рассказывает, я попытался ее говорить, он говорит, нет, я не могу, меня уберут с работы, я вас не могу пропустить. Скажите, она права или нет? Абсолютно. С чего ради она будет рисковать ради чужого человека? Может быть, отца или родственника бы еще пропустил? Чего ради? Братья и сестры, с чего ради Амилсар будет рисковать ради Даниила? Зачем ему это надо? Друзья, Бог заступается за этих отроков. Амилсар говорит, хорошо, давай попробуем. И кормили их овощами. 10 дней. А через 10 дней, так мы на вас посмотрим. И через 10 дней они оказались более красивые, чем остальные. И более упитанные, чем остальные. Братья и сестры, кто это сделал? Бог. Это сделал Бог. Посмотрите, их будут кормить овощами сколько времени? Алексей, сколько времени их будут овощами кормить? Да не, дорогой. А потом? А сколько? Братья и сестры, 3 года. Они будут сидеть на овощах 3 года. Вы согласны или нет? Чтобы вы 3 года на овощах. Через 3 года царь их вызывает. Посмотрите, друзья. Через 3 года царь смотрит на них. Они более красивые и более упитанные. Разве это не Бог? Мне кажется, через 3 года на овощах ты будешь как узник Бухенвальда, похож. Но они были более упитанные. Друзья, это делал Бог. И когда с ними провели собеседование, они оказались умнее всех остальных. Во сколько раз? Тимофей, во сколько раз умнее они стали? В 10 раз. Это великое дело. Да, их не обучали лучше, чем остальных. Там учителя не были в 10 раз умнее. Но они оказались в 10 раз умнее всех остальных. Кто это сделал? Бог. Это сделал Бог, братья и сестры. И дальше написано, и стали они служить пред царем. Вот какой был результат. Вот какой был результат. Братья и сестры, это действие Божьей благодати. Я хочу вернуться к нашему заголовку. Благодатная жизнь. От чего она зависит? Она, оказывается, зависит от нас, родителей. Не от детей только. Она от нас, родителей, зависит. От того, какую мы позицию по отношению к детям и к Богу. От того, как мы к детям относимся и как мы воспитываем. И научаем ли мы их страху Божию. Братья и сестры, 40 человек на нашей планете – это те люди, которым Бог доверил самую почетную миссию – писать Библию. Вот эту книгу писали 40 авторов. Один из 40 людей был Даниил. Один из них был Даниил. Друзья, я не знаю, как звали отца Даниила, как звали мать Даниила, но шапку снимать перед такими людьми положено, которые воспитали ребенка, на которого Бог свою отметку поставил быть Божьим пророком. Сначала был царский стол, а потом будет запрет молиться в течение 30 дней, будет золотой истукан, будут испытания сильнейшие и сложные. Друзья, и эти люди не наклонят голову перед Ваалом, не склонят. Вы думаете, не было вариантов избежать огненной печи и львиного рва? Были варианты. Какие, например, друзья? Какой был вариант избежать огненной печи? Самый простой. Не явиться на площадь. Не явиться на площадь, останься дома. Музыка заиграет, пускай все кланяются. А ты будешь дома, не будешь кланяться. Друзья, эти 3 отрока, уже юноши, они пошли на площадь для того, чтобы не поклониться золотому истукану. Они пошли на площадь не поклониться. Друзья, Даниил, когда прочитал указ, что молиться теперь нельзя, иначе будешь брошен в винный ров, он пришел домой, он мог спуститься в подвал для молитвы. Он встал у открытого окна, и зная, что за ним следят, он 3 раза в день молился. То есть он себя приготовил как к львиному рву. Он был уверен, что царь не отменит указ медян и персов. Царь не отменит, царь не имел права отменить свой собственный указ, даже из любви к Даниилу. И он открыл окно и молился. Братья и сестры, вот она благодатная жизнь. И Бог был на их стороне. Кем будут наши дети? Вы думаете, у наших детей не будет испытаний? У них мало испытаний, пока мы их ограждаем от этих искушений и испытаний. Пока мы заботимся, чтобы они были накормлены. Им еще не надо самим хлеб зарабатывать и что-то. Все они в родительском доме получают. Но когда они оставят нас, у них будут испытания самые разные. И как они поведут себя. Один маленький пример, братья и сестры, из жизни моей юности. Не моей, а моего товарища. Мой товарищ пошел в армию. И вот присяга. Ну и он потом рассказывает. Я спрашиваю, как ты не принимал присягу? Я тоже не принимал. Я спрашиваю, как ты не принимал? Как тебе удалось? Он говорит, построили войсковую часть. 1000 человек. И надо выходить вперед. Оружие берешь. С оружием выходишь вперед. И потом читаешь присягу. Я гражданин Советского Союза и так дальше. И он говорит, моя очередь подошла, и мне автомат дают. А я говорю, да не нужен автомат. Да как не нужен без автомата? Да я без автомата справлюсь. Да как же так? Раз, и тут все, вызывает его. Он говорит, я выхожу, честь отдаю. Я говорю, рядовой такой-то для непринятия присяги прибыл. Как? Рядовой такой-то для непринятия присяги прибыл. 1000 человек слушают. Так, все, встань сюда. А потом был трибунал. Братья и сестры, вот как? Но наши дети смогут так или нет? Вот в чем суть вопроса. Поэтому пусть Господь благословит нас, друзья, чтобы тема, которой мы сегодня коснулись, благодатная жизнь, чтобы это была тема про наших детей, что вот как мы за Даниила здесь рассуждали, за его друзей, чтобы наши дети на них были похожи, а чтобы мы, родители, друзья, чтобы мы старались так их воспитывать, как воспитали родители этих отроков. Я один последний пример приведу, и мы помолимся, друзья. Я прочитывал архивы НКВД 30-х годов. Смотрел желтые фотографии братьев и сестер, которые были расстреляны в 37-м, в 38-м году. Просматривал их дела в оригинале, друзья, не в копиях, в оригинале просматривал. И вот я смотрю, друзья, вот фотография одного молодого человека, ему 22 года было. Он перенес тяжелейшие пытки, его обвиняли в контрреволюционной деятельности, вот в участии там в секте баптистов и так дальше. Друзья, и те узники, которые не подписывали, то есть показания, то есть сфабриковались показания, что на немецкую контрразведку, на английскую контрразведку и так дальше. Те, кто не подписывали, их мучили, их пытали, чтобы они подписали, что да, я виноват, я признаю, вот то и другое, третье. А как их пытали, друзья? Камера размером 50 на 50 сантиметров. И ниже человеческого роста. И человек в этой камере стоял вот так вот. Вот так вот. Он стоял сутки. Стоял 2 суток. Будешь подписывать? Не буду подписывать. Стоял 3 суток. Стоял 5 суток. А потом подписывали. Виновным себя признаю. И потом расстрелять. И вот этот юноша, друзья, я забыл, как его зовут. Вот. Он простоял в этой камере 10 суток. А потом написал, виновным себя не признаю. Его все равно расстреляли, друзья. Но виновным себя не признаю. Другие подписывали, потому что не могли стоять больше 3 или больше 5. Он отстоял 10 суток и виновным себя не признал. И потом заключение тройки. Виновным себя не признал. Решение расстрелять. И расстреляли. 22 года. Мне сегодня 48. И я думаю, смог бы я так или не смог? Наверное, нет. Братья и сестры, а наши дети? Наши дети смогут или нет, смотря какие мы сегодня и как мы их воспитаем. Вот суть в чем. Пришло время нам помолиться, братья и сестры. То, о чем мы слышали сегодня, пусть Господь это напишет на нашем сердце. Потому что память – да, бумага – да, записи, кассеты – да, чтобы это на сердце было написано. У меня не получается хорошо воспитать сыновей, хотя я хочу, чтобы они такими были. Молиться надо, друзья, чтобы Бог нам благодать давал, чтобы вложить в них и страх Божий, кроме того, кроме тех признаков, о которых мы говорили, и чтобы в жизни нас и в жизни их прославлялся Бог, и в скорбях тоже. И пусть Он прославится. Аминь. Будем молиться.